Обратного. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Задержанные защитники Химкинского леса могут быть приговорены к 15 суткам ареста, хотя они отрицают свою причастность к разгрому здания администрации города вчера вечером. В Китае в одной из рек, впадающих в Амур, смыло бочки с ядохимикатами. И 100 дней прошло с момента взрыва на нефтедобывающей платформе компании BP в Мексиканском заливе. Вот такие темы. Кроме того, обзор американских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. В отделении милиции остаются, по последним данным, 9 из задержанных в среду активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В среду вечером неизвестные обстреляли здание Химкинской администрации с травматического оружия и забросали бутылками. В нападении, по данным ГУВД, участвовали около 90 молодых людей, которые скандировали лозунги «Защитим русский лес». Задержать никого не удалось. Над этой темой сегодня работал Максим Ярошевский.
Разгон очередного экологического лагеря защитников Химкинского леса начался сразу после событий, произошедших вчера у здания администрации Химок. Группа молодых людей, по одним данным 100, по другим более 400 человек, напала на здание мэрии города. Все происходило под скандирование лозунгов «Защитим русский лес, трасса в обход». Акция была тщательно спланирована, уверен начальник пресс-службы ГУВД Подмосковья Евгений Гильдеев. Этим можно объяснить тот факт, что ни один из нападавших не был задержан химкинской милицией.
20-15 в это время группа молодежи, причем, что удивительно, были и девушки, подошла к зданию администрации города Химок. Соответственно, стали стрелять из травматического оружия вверх, зажигали фальшвейеры, кинули несколько пустых бутылок в здание. В итоге было разбито, если не ошибаюсь, по-моему, 3 окна. И буквально 2,5-3 минуты они там находились и сразу же выдвинулись в сторону железнодорожной платформы. До платформы они дошли еще за 5, примерно 6 минут, сели в электричку, которая тут же подошла. То есть, соответственно, все это было продумано четко. В сторону Москвы уехали. Могу сказать так, что, к сожалению, звонок в милицию поступил только в 20:20, то есть примерно через 2 минуты после того, как эти люди уже отошли от здания администрации. Успеть задержать их сотрудникам милиции не удалось. Фактически можно сказать, что наряды подъехали, когда к железнодорожной станции электричка показала хвост, то, что называется.
Приблизительно по данным свидетелей, которые видели это нападение, сколько человек в нем участвовало?
Мы оцениваем порядка 90, но может быть до 100. Вот это максимум, что есть. Во всяком случае, это именно то количество, которое находилось непосредственно у здания администрации.
Молодые люди растворились так же быстро, как и появились у здания администрации. В интернете сразу после этого происшествия появилось достаточно качественно снятое видео нападения. На нем молодые люди в масках закидывают администрацию дымовыми шашками, скандируют лозунги. Все это происходит на фоне баннера «Очистим лес от фашистской оккупации». В администрации Химок заявили, что разгром организовали защитники Химкинского леса. Местные власти недоумевают, почему нападавшие выбрали именно здание мэрии, которое не имеет никакого отношения к решениям федеральных властей о строительстве платной трассы Москва-Петербург, говорится в статье, размещенной на сайте администрации. Не исключено, что у мэрии Химок прошла акция левонастроенной молодежи, но она никак не связана с действиями защитников леса, считает активист-эколог Светлана Зобнина.
Это была какая-то отдельная акция, кем она была организована, мы этого не знаем. Вероятность того, что какое-то движение молодежи, у которых чешется, которым нравится то, что происходит в Греции или во Франции, что такая толпа народа туда ринулась, самоорганизовавшись, и что-то свое провела, она такая вероятность есть. Могут говорить там о провокации, знают, что люди, которые были в лесу, они к этому отношения не имеют.
Сразу после нападения на администрацию начались проблемы у экологов-защитников, которые разбили свой лагерь у места очередной вырубки. За решетку во второе отделение милиции Химок вчера вечером попали 9 защитников Химкинского леса, включая лидера движения Евгению Чирикову.
Вчера, после того, как мы сидели в лесу на месте вырубки, к нам, как только стемнело, подъехал отряд милиции и отряд ОМОНа. Милиционеры сказали, что в соответствии с распоряжением губернатора Громова мы не имеем права находиться на лесной территории, нас просят ее покинуть. Поскольку там было очень много милиции, мы встали, покинули эту территорию, но когда мы выходили на шоссе, нас хватали ОМОНовцы и запихивали в автобусы. Когда мы приехали в отделение милиции, то, ну, довольно мы долго не могли понять свою судьбу, мы спрашивали, за что нас задержали, за что мы такое делали, мы просто летели в лесу. Но уже где-то ближе к 3 часам ночи мне лично предъявили обвинение в том, что я организовала митинг в лесу. Первое. Второе, что я разжигала костры. И значит, не повиновалась требованию властей их потушить, хотя это полная ложь. Сейчас нас уже держат, нас как бы подвергли такой довольно унизительной процедуре досмотра, раздевали догола. А после этого, вот сейчас я, например, нахожусь за решеткой, ну, в буквальном смысле этого слова, мне не дают написать заявление, потому что у меня дома осталось двое детей маленьких, да, 4 года и 9 лет. Я не могу позвонить сейчас домой, да, мне там дали телефон на какое-то время. Мне нужен мой телефон с мобильным няней, я ее наизусть не помню. И мне не дают зарядить мой мобильный телефон, мне вообще запрещают им пользоваться. И возникает какая-то совершенно чудовищная ситуация, я не понимаю, когда я отсюда выйду, выйду ли вообще. На сегодняшний день вот таких же, как я, 9 человек.
С утра у отделения милиции в Химках дежурил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Сегодня с утра в подмосковных Химках все выглядело совершенно спокойно. Здание городской администрации, которое вчера подверглось нападению, уже очистили от лозунгов, которые были написаны на его стенах. Из видимых признаков произошедшего вчера остались только разбитые стекла в 3 окнах. Никакого милицейского усиления у здания городской администрации нету. 2 патрульные машины ДПС выполняют свои обычные функции. 2 отделение милиции города Химки, где содержатся задержанные. Там находится половина из тех, кто был задержан в Химкинском лесу. Всего их, по утверждению милиционеров, 8 человек. Встретиться с ними не удалось. Опять же, ссылаясь на информацию, полученную от милиционеров, их содержат в нормальных условиях, дают им воду, что противоречит тому, что сообщает Евгения Чирикова по телефону.
Восстановить экологический лагерь в Химкинском лесу сегодня на электричках отправились активисты движения «Левый фронт». Всего около 20 человек, говорит сопредседатель оппозиционеров Сергей Удальцов.
Мы видим своей основной задачей сейчас максимально препятствовать, тормозить вот эти незаконные работы и добиваться их полной остановки. Так что сейчас, в ближайшее время, мы будем как бы вести разведку по лесу, где ведутся работы. Если это будет обнаружено, мы будем их пытаться останавливать.
Известно вам что-либо о вчерашнем нападении на здание администрации Химок?
Мнения защитников леса разделились. Некоторые это восприняли как провокацию, направленную, так сказать, на дискредитацию тех, кто вот борется защищать лес. Но большая часть, я в том числе, считаю, что это просто стихийное проявление недовольства этими незаконными действиями по вырубке леса какой-то группой, так сказать, молодежи.
По мнению заместителя председателя исполкома общероссийской организации «Зеленые 3000» Диониса Георгиса, строители трассы делают все возможное, чтобы сорвать защитную деятельность «Зеленых».
Евгения Чирикова, мать 2 детей до 14 лет, ее не имеют права задерживать, применять меры административного ареста более 3 часов. Эта норма нарушается, то есть, как я понимаю, ей вменяется вот именно неповиновение милиции, и цель, по всей видимости, этого задержания — сорвать деятельность, связанную вот со встречами с прокуратурой, с замминистра природных ресурсов, который намечалось сегодня. Игорь Майданов собирался встретиться с защитниками Химкинского леса. То есть фактически ее пытаются удержать в пределах, по всей видимости, 2 суток для того, чтобы сорвать вот этот вот процесс переговорный.
Получить комментарий в администрации Химок и отделении милиции, где находятся задержанные активисты, не удалось. Отказались объяснять свои действия члены антифашистов движения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили условия для переговоров с властями. Диалог возможен, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля, говорится в совместном заявлении, которое подписали Людмила Алексеева, Константин Косякин, Эдуард Лимонов и Александр Аверин. Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. В отделении остаются 9 из 16 задержанных в среду активистов, в том числе Евгения Чирикова. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари, приток Амура, с территории завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Российским городам, через которые течет Амур, угрожает экологическая катастрофа. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Отмечу, как всегда, что на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру вы всегда можете познакомиться не только с нашими последними новостями, репортажами корреспондентов и текстами программ, но и с видеокомментариями, с блогами наших авторов, пообщаться в онлайн-режиме с кем-то из дежурных редакторов «Радио Свобода». Ну, и вы найдете там очень много других разных рубрик, специальных проектов и комментариев. Адрес свободанews.ру. Продолжим «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы. Сегодня, насколько я помню, в Комитете по вооружениям Сената США начинаются слушания по подписанному в апреле в Праге новому американо-российскому договору об СНВ, стратегических наступательных вооружениях, который должен быть теперь ратифицирован Сенатом. Как-нибудь американская пресса откликается вот на начало этих слушаний?
Александр, сегодня газета «New York Times» пишет в этой связи, что в Сенате вокруг голосования по новому договору СНВ сложилась неопределенная ситуация. Сенатор Джон Керри, председатель Сенатского комитета по международным отношениям, включил рассмотрение этого договора в повестку дня комитета на будущей неделе. Но в среду он дал понять, что, возможно, не будет назначать голосование, сообщает «New York Times». Керри наметил рассмотрение договора на следующую среду, стремясь до летних каникул продвинуть одну из приоритетных задач президента Обамы. Но ведя переговоры с республиканцами, Керри распространил заявление, что пока не принял окончательного решения о проведении голосования, пишет корреспондент газеты Питер Бейкер. В заявлении Керри говорится, что он постарается как можно быстрее выслушать мнение сенаторов об СНВ-3 и на смежные темы, а также ответить на их вопросы. Позиция Керри определенно дает понять, что договор находится в подвешенном состоянии, считает газета. Республиканцы опасаются, что Москва будет жульничать при соблюдении СНВ-3. В последнем докладе Госдепартамента, опубликованном в среду, содержится вывод о том, что Россия выполнила основные лимиты СНВ-1, но отмечен ряд споров о соблюдении того договора. Согласно документу, некоторые вопросы сняты. В чем состоят неразрешенные вопросы, в докладе не уточняется. Сказано лишь, что они касаются различных интерпретаций положений СНВ-1 об инспекциях и верификации. Сенаторы-республиканцы, ссылаясь на эти проблемы, задаются вопросом, как США могут доверять России в вопросе соблюдения нового договора, если прежний она соблюдала не в полной мере, пишет корреспондент газеты New York Times. Администрация США возражает, что крупное жульничество будет выявлено своевременно, а у Соединенных Штатов в любом случае остаются на складах тысячи ядерных боезарядов, которые легко могут быть поставлены в строй. Об этом пишет газета New York Times. Александр.
Алан, давайте продолжим военно-политические темы. Никуда, я думаю, не деться еще и от истории с веб-сайтом WikiLeaks, который опубликовал, по-моему, около 90 тысяч секретных документов Пентагона, касающихся афганской кампании. Естественно, тема эта каждый день продолжается в СМИ. Что сегодня об этом пишут американские журналисты?
Газета Wall Street Journal в этой связи в своей редакционной статье напоминает, что как владелец веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил немецкому еженедельнику Шпигель, что ему нравится сокрушать негодяев. Интересно, вопрошают авторы статьи, входят ли в число этих негодяев упомянутые в опубликованных документах десятки афганских гражданских лиц, которые являются информаторами американских военных, и жизнь которых, как и жизнь членов их семей, теперь подвергнута опасности возмездия со стороны талибов. В последние годы много дискутировалось право правительства на свои секреты и право общества знать об этих секретах. История с WikiLeaks – это новый и тревожный феномен, пишут авторы статьи. Нашей первой реакцией, пишут они, было то, что опубликованные веб-сайтом документы не содержали многое из того, что не было известно ранее. Но более пристальный взгляд на документы убеждает, что эти материалы все же многое говорят о военных методах, источниках, тактике и методах коммуникации, представляющих огромный интерес для врагов и конкурентов Америки. Господин Ассанж в свою защиту отвергает озабоченность относительно ущерба национальной безопасности США, называя ее смехотворной. Может быть, это его право, как гражданина Австралии. Хотя Австралия держит в Афганистане 1500 своих военнослужащих и уже потеряла в боях более 20 из них. Ассанж говорит, что серьезно относится к угрозе персональной безопасности людей, указанных в документах, и гордится тем, что не допустил публикации тех документов, где эти люди фигурируют. Если это так, то он плохо поработал. Вчера лондонская «Таймс» отметила, что всего за 2 часа поиска в архивах «Викиликс» газета нашла имена 10 мирных афганцев, предоставлявших разведданные для американских войск с указанием пунктов их проживания, а зачастую и имен их отцов. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Wall Street Journal». Александр.
Алан, давайте поговорим еще о внутренней американской политике. После этого мы уже рассказывали, что вчера, за несколько часов до вступления в силу вот этого привлекшего общественное внимание нового закона штата Аризона об иммиграции, федеральный судья приняла некоторые аргументы его оппонента, включая, в первую очередь, администрацию Обамы, и федеральный судья заблокировала действия наиболее противоречивых статей закона. Вообще, ситуация сейчас в штате Аризона очень накаленная. Как сегодня продолжает освещать вот это дело американской прессы?
«Вашингтон-Пост» в редакционной статье считает решение окружного судьи Финикс и Сьюзен Болтон хорошим первым шагом по предотвращению дискриминационного законодательства, которое никогда не должно быть принято. А наиболее важным здесь является отмена положения, согласно которому сотрудники правоохранительных структур штата должны требовать документы о легализации у тех, в ком они обоснованно заподозрят нелегалов. Судья отметила, что жертвами этих отвратительных ксенофобских требований могут стать законные жители и американские граждане. Газета заключает, что использование вот этого довода антииммигрантского как политического, может быть, как политическое основание для разжигания антииммигрантских, антисудебных, антифедеральных настроений. Это неправильный путь. Что сейчас больше всего требуется, это наращивание сотрудничества в создании федерального закона о всеобъемлющей иммиграционной реформе, адресованной к обоснованной озабоченности жителей таких штатов, как Аризона. Говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Спасибо, Алан. Напоминаю, с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». Мы возвращаемся к российским главным темам дня. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари приток Амура с территории китайского завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Российским городам, через которые течет Амур, возможно, угрожает экологическая катастрофа. Из Благовещенска передает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Экологическая катастрофа угрожает не только Северному Китаю, но и российским территориям вблизи Амура, в частности, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, говорит председатель Амурского экологического клуба «Улуки Ткан» Наталья Калинина.
Водозабор, видите, осуществляется с Амура. Во многих селах вообще, вот там, Хабаровский край. То есть проблема питьевой воды, да, это для жителей. Для коренных народов очень серьезная проблема возникает, потому что вот, когда было там на Найте живут, они, у них как бы это питание завязано на рыбе. И дело в том, что когда была авария вот несколько лет назад, у них была проблема, что вот рыба заражена, а у них вот, ну, вот просто как бы они физиологически без рыбы жить не могут. То есть для них это вообще чревато вот как бы такой гуманитарной катастрофой.
В Дальневосточном МЧС надеются, что опасные последствия от паводков китайской провинции Цзилинь будут минимальны. По словам исполняющего обязанности начальника Дальневосточного центра МЧС Игоря Демчина, сейчас нет угрозы для населения Еврейской автономной области и Хабаровского края. Зараженный участок воды подойдет к границе России примерно 4 августа. Организован круглосуточный мониторинг состояния воды в реке Амур. Экологическое происшествие на реке Сунгари, которое является притоком Амура, случилось не впервые. 5 лет назад в результате взрывов на химическом заводе в реку попало более 100 тонн бензола. Последствия этой аварии ощутили на себе жители Хабаровска и Комсомольска на Амуре. В самом Китае на неделю было полностью прекращено водоснабжение 9-миллионного города Харбина. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Во дворе одного из многоэтажных зданий в центре Кирова появился неожиданно палаточный городок. Жители частного общежития поселились в палатках, чтобы продемонстрировать властям города, что жизнь в доме из кирпича и под тентом примерно одного качества. С обитателями палаточного городка побеседовала корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Жители частного общежития по улице Свободы предпочли удобством городского жилья жизнь под брезентовой крышей туристской палатки. Только так можно продемонстрировать городской власти и собственникам здания компании «Сервис», что жить в этом здании без элементарных удобств, горячей воды, лифта, мусоропровода, совершенно невозможно, считает руководитель протестного движения Вера Тимофеева.
Потому что мы уже все формы, в принципе, спробовали, пикеты, митинги, шествия, решили таким путем обозначить свой протест. Покажем, что это то же самое, что жить в палатках, по крайней мере, в палатках бесплатно.
За комнату в десяток квадратных метров жильцы общежития платят словно за благоустроенную квартиру.
Ну как платим? 140 рублей с квадратного метра за содержание, 150 киловатт с человека и около 9 кубов холодной воды с человека. То есть, если это перевести на нормальный русский язык, фактически за маленькую комнату в общежитии, люди платят порядка 3-3,5-4 тысяч.
О жизни, больше похожей на выживание, рассказывает Елена Лобова.
Мы тут выживаем, потому что уже все, что можно, у нас отключили. Горячей воды у нас нету, отопление у нас включают позже. Но отопление такое, как бы, чуть-чуть. Ну, чисто, чтобы не замерзнуть. Холодно у нас в душевых, потому что так как вода там даже на горячих душевых, а там конденсат, вообще все капает с труб, потому что одна холодная вода бежит. А что сказать? Ну, конечно, на лестнице площадке отключили свет. Я не знаю, как люди возвращаются. Ладно, я на втором этаже живу. Как люди выше идут, когда ступеньки такие обрушенные, и они, я просто не представляю. Просто, мне кажется, измором берут, это раз. Во-вторых, просто приносят вред зданию в городе. Просто они за голову берутся, то, что какие мы цены платим и что мы имеем. Только канализацию, холодную воду, отопление и электричество.
Особенно трудно приходится семьям с маленькими детьми, рассказывает Софья и ее бабушка Татьяна Григорьевна. Каждый день бабушке с внучкой приходится подниматься пешком на 7-й этаж. А моют 6-летнюю Сонечку, ополаскивая из ведра.
Сонечка, как тебя мама купает?
Из ведра.
А как бы ты хотела мыться?
В ванне.
А что еще тебе не нравится?
Унитаз.
Кошмарные трудности. Бабушка, отработавшая 30 лет на заводе, приходится сейчас вот подниматься пешком на 7-й этаж. У меня лимит 2 раза, но не больше. Я уже на 3-й не поднимусь.
В кировском общежитии может повториться трагедия пермского клуба «Хромая лошадь», ведь правила противопожарной безопасности соблюдаются здесь лишь на бумаге. Так считает жительница общежития Наталья Бабинцева.
Меня очень сильно возмущает, что у нас один вход и выход. У нас нету пожарного выхода. И если случится пожар на первом этаже, мы все сгорим. Это серьезно. У нас стоит решетка на первом этаже и очень узкая маленькая вертушка. То есть при всем своем желании, если бежать очень-очень быстро, просто не попадешь. Она очень узенькая. Если идешь с большой сумкой, там уже не пройти. И все запасные входы и выходы, которые у нас были, они просто-напросто застроены. То есть вот у нас аварийная ситуация, она вообще налицо.
Неоднократно жильцы общежития по свободе обращались с исками во все доступные им суды. Районный, областной, арбитражный и даже Европейский суд по правам человека. Но особого успеха пока не добились. Пока судебные разбирательства продолжаются, люди продолжают жить в кирпичном доме, как в каменном веке. Единственное, что они еще не пробовали, это объявить бессрочную голодовку.
Но голодать нас никто не может нам запретить. Также вот разобьем палатки и будем сидеть уже не с 7 до 11, а сутками, пока не примут меры.
Ситуация, сложившаяся в этом частном общежитии, не уникальна. Примерно в таком же положении находится еще 20 общежитий в Кирове. В конце августа жильцы частных общежитий должны встретиться с губернатором Никитой Белых. Губернатор-либерал – их последняя надежда. Если она окажется тщетной, жильцы общежития по свободе намерены начать бессрочную голодовку. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. В отделении остаются 9 из 16 задержанных в среду активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свое условие для переговоров с властями. Диалог возможен, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля, говорится в совместном заявлении, которое подписали Людмила Алексеева, Константин Косякин, Эдуард Лимонов и Александр Аверин. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари приток Амура с территории завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Российским городам, через которые течет Амур, угрожает экологическая катастрофа. В руководстве Пакистана выразили недовольство высказываниями премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сделанными во время его визита в Индию. В среду Кэмерон сказал, что Запад не должен оставлять без внимания информацию о предполагаемой поддержке ряда сотрудников пакистанских спецслужб радикальных исламистов. Группировка, связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в понедельник рядом с офисом арабского телеканала «Аль-Арабия» в Багдаде. Погибли не менее 6 человек. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии, специальные рубрики и проекты и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я думаю, что наши слушатели и читатели уже привыкли, что у нас работает корреспондентский пункт, как мы говорим, в Химкинском лесу, а реально, конечно, просто в городе в Химке и в Химкинском лесу тоже, и наши корреспонденты постоянно следят за развитием событий, и, опять-таки, постоянные читатели сайта, видимо, могли заметить, что сообщение сегодня ночью в 1:45 мы дали интервью с Евгением Чириковым, которое давало его как раз, находясь уже в отделении милиции. И вот последнее известие с этого фронта, с этого экологического фронта, я бы сказала. Появились данные о том, что прокуратура приостановила работы по вырубке Химкинского леса, и это связано с запросом депутата Антона Белякова. Только что наша коллега Анастасия Кириленко разговаривала с Антоном Беляковым, он действительно написал такой запрос в прокуратуру, но официального подтверждения о том, что вырубка приостановлена, у него нет, хотя вот такие данные с места вроде бы поступают. Мы сейчас занимаемся проверкой этого сообщения. Вполне возможно, что, может быть, кто-то выдает желаемое за действительно, а может быть, так оно и есть. Может быть, действительно, вырубка временно приостановлена. И тогда это, наверное, надо рассматривать как такую промежуточную победу защитников Химкинского леса. Потому что дальше должны быть судебные решения, дальше должно быть какое-то заключение судебных инстанций разного уровня, и, возможно, ситуация изменится. Тем не менее, пока Евгения Чирикова и ее товарищи, как вы слышали в новостях, остается, как мы слышали в новостях, остается в отделении милиции, и их ждет судебное разбирательство. Судебное разбирательство до сих пор не началось, об этом тоже Евгения Чирикова только что сообщила нашему корреспонденту. Интересно, что тема гражданской активности, гражданских активистов вообще в последние дни становится центральной на нашем сайте, очень много событий с этим связано, в том числе сегодняшняя линия дежурного по свободе. В онлайне работает Татьяна Скорбогатько, редактор сайта «Радио Свобода», и она задала тему для обсуждения, которая звучит так: «Есть ли жизнь без политики?». Она предложила читателям и слушателям «Радио Свобода» поговорить о гражданской активности, насколько она возможна вне политики или отдельно от политики. И я смотрю по комментариям, на этой линии очень много вопросов, и очень большая активность. Видимо, это всех волнует.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». 29 июля, сегодня, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО должен рассмотреть вопросы, связанные с Петербургом. Намерение построить 40-метровую башню Охта-центра в непосредственной близости от исторического центра города, а также границы исторического центра Петербурга. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
С одной стороны, делегаты из 35 стран, работающие на 34-й сессии ЮНЕСКО, должны представить новых претендентов для включения в список объектов, охраняемых этой международной общественной организации. С другой стороны, под пристальным вниманием окажется другой список из более чем 30 памятников, находящихся под угрозой. Комитет всемирного наследия уже не раз предупреждал власти Петербурга, что город может пополнить черный список, если не откажется от планов построить 400-метровый небоскреб на Охте прямо за шедевром Растрелли Смольным собором. Известная реакция городских властей. Глава Комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева весной заявила, что не видит большой беды, если Петербург исключат из списков объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Эта реакция удивила многих, в том числе сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
Это продиктовано конкретными обстоятельствами, которые сложились в наших взаимоотношениях с ЮНЕСКО. ЮНЕСКО занимает твердую принципиальную позицию и категорически возражает против того, что происходит у нас с историческим центром, настаивает на том, что статус города всемирного наследия и те обязательства, которые правительство взяло в 90-м году, когда мы попали в список всемирного наследия, несовместимы с современной практикой. Вы должны выполнять свои обязательства, а не отказываться от них на каждом шагу. Ну и импульсивная реакция Валентины Ивановны Матвиенко, которая однажды сказала, а что такое ЮНЕСКО, они нам вообще денег не дали, почему мы должны считаться с их рекомендациями? Вы же подумали, что это всемирный банк.
Да и перед началом 34-й сессии ЮНЕСКО в Петербурге наблюдалось некоторое волнение, ведь не решен вопрос с границами исторического центра города, которые власти решили пересмотреть, объясняя, что в прежний план 89-го года якобы вкрались ошибки. Не решен и вопрос Охта-центра, проекта которого никто не видел, несмотря на уверение руководства компании Охта-центр, что проект уже передан в главгосэкспертизу. По мнению Александра Марголиса, в пользу позиции противников небоскреба должно сработать недавнее определение Конституционного суда, обязавшее власти согласовывать свои действия в градостроительной сфере с международными организациями. Так что с ЮНЕСКО теперь так или иначе придется договариваться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня готовил Андрей Шароградский.
Хранитель государственной мощи, колумнист газеты «Газета» Леонид Злотин в своей публикации под таким заголовком пишет о любопытном хронологическом совпадении в российской истории.
27 июля 1885 года, то есть ровно 125 лет назад, родился биохимик Борис Ильич Збарский. В 1920 году он основал Биохимический институт Наркомздрава РСФСР, а в 1918 – Химический институт имени Карпова. В том же месяце, июле, но 90 лет назад, в 1920 году, Наркомюз сформулировал предложение о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Там, в частности, говорилось, опираясь на революционное сознание трудящихся масс, планомерно и последовательно провести полную ликвидацию мощей на местах, избегая вредной нерешительности и половинчатости мероприятий. Ликвидацию культа мертвых тел и кукол предлагалось осуществлять путем перемещения указанных объектов в отделы церковной старины музеев или путем их захоронения. Двум религиям было не ужиться, и православие отступало перед новым коммунистическим культом. Новому культу понадобились новые мощи. Когда после смерти Ленина было решено сохранить тело вождя как можно дольше, большевики вспомнили о Збарском. Протесты жены покойного вызвали у Сталина раздражение. Откуда женщине понять инструменты большой политики, основанной на культе? Культ же требовал не только живых идолов. Именно профессор Збарский совместно с анатомом Владимиром Петровичем Воробьевым занимались бальзамированием тела ушедшего вождя.
За успешное выполнение задания правительства исполнители были награждены денежной премией. Для поддержания тела в нужных условиях и, как сказали бы теперь, мониторинга была создана специальная лаборатория под руководством ученого.
Всему миру известно, что тело Ленина до сих пор сохраняется
приблизительным сходством в неизменном и доступном для обозрения виде. Мысль о сохранении Владимира тела Владимировича родилась в глубине народных масс и в первые же дни после смерти Ленина. На имя правительства поступило тогда огромное количество заявлений. Со всех уголков нашей великой страны народ умолял не предавать тело Ленина земле, а сохранить его на долгие годы. Идя навстречу этому желанию народных масс, по указанию ближайшего друга и соратника Ленина, великого Сталина, устроены были совещания выдающихся ученых нашей страны, перед которыми поставлена была задача осуществить это единодушное желание народа. Ныне покойный академик Владимир Петрович Воробьев и я предложили свои услуги. Применяя все современные достижения науки в области анатомии и биохимии, мы успешно справились с этим заданием товарища Сталина, основанной на воле народных масс.
По заданию правительства Борис Ильич сопровождал забальзамированное тело в эвакуации, и там же почти два года ему пришлось проводить сложную процедуру перебальзамирования, поскольку объект начал немного портиться. За успешную работу он был награжден Сталинской премией. Он же в 1949-м возглавил работы по бальзамированию коммунистического вождя Болгарии Георгия Димитрова. В 1990 году тело было захоронено в Болгарии. Видимо, любовь к достижениям коммунистической власти у болгарских граждан оказалась не такой сильной, как у российских. В 1952 году Сбарский в рамках дела врачей-отравителей был арестован по двум очевидным причинам. Он был врач и еврей. Освобожден после смерти Сталина в декабре 1953 года.
После смерти Ленина Сталин почти 30 лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях.
Если говорить не только о научных, но и о медийных результатах, главным делом жизни академика Сбарского стала должность хранителя мумии вождя мирового пролетариата, главного идола коммунистической религии, которая, как можно заметить, в наше время уступила новому идолу. Но зиккурат, стоящий в самом центре российской столицы, и его содержимое остаются в прежнем статусе.
И разговаривайте. Выньте руки из кармана. Идите по двое.
В стране с давними христианскими традициями тело должно быть погребено. Помимо этого, пора выполнить волю и пожелания родных о захоронении на Волковом кладбище в Петербурге. Если коммунистам и их сохранившимся поклонникам так дорог этот идол, можно напомнить им постановление их предшественников, однопартийцев, о ликвидации мощей, предлагает Леонид Злотин.
В конце концов, где партийная дисциплина? Мощи в соответствии с документом должны быть перенесены в отделы коммунистической старины, можно в подходящем помещении ЦК КПРФ, или быть захоронены. Другое дело, а как же будет выглядеть опустевший мавзолей? Да нормально будет выглядеть. Если партии и правительству дорога традиция стояния на этой трибуне, пусть трибуны и работают. Для этого совсем не обязательно, чтобы внутри находилась мумия человека. Покойный, как говорил булгаковский персонаж, не заслужил света, но покой-то он заслужил. Как и всякий, покинувший этот мир, независимо от содеянного. На то есть другие юрисдикции.
Леонид Злотин, хранитель государственной мощи. Публикация на сайте газеты «Газета».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. В отделении милиции остаются 9 из 16 задержанных в среду активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свое условие для переговоров с властями. Диалог возможен, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля. Группировка, связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в понедельник рядом с офисом арабского телеканала «Аль-Арабия» в Багдаде. Погибли не менее 6 человек. В США губернатор Аризоны Джанис Брюер намерена подать жалобу на решение федерального судьи, который в среду заблокировал ряд положений нового иммиграционного закона штата за день до его вступления в силу. В ряде регионов России из-за аномальной жары произошли пожары на полях, засаженных зерновыми культурами. Огонь уничтожил свыше 470 гектаров посевов в Орловской, Тульской, Брянской и Белгородской областях.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экологи вновь под стражей. Корпункт в Химкинском лесу продолжает работу.
Комментарии экспертов.
Полет без пошлин. Россия готова ввозить магистральные авиалайнеры.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольцкая о нынешнем облике Петербурга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». 100 дней прошло с момента аварии в Мексиканском заливе, когда в результате взрыва на нефтяной платформе BP погибли 11 человек. Этот взрыв стал причиной беспрецедентной экологической катастрофы для США. 100 дней разлива нефти в Мексиканском заливе будут стоить BP многих лет судебных разбирательств и миллиардов долларов на компенсацию. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ян Рунов.
Хотя рубеж в 100 дней отмечен надеждой, что удалось наконец закрыть кран нефтяного фонтана, последствия катастрофы будут ощущаться еще очень долго. Конгрессмен Барт Ступак сказал: «Потребуются годы, пока жизнь людей здесь наладится». Что же ждет теперь как компанию BP, так и жителей Южных Штатов Америки? Расследования и судебные тяжбы, требования компенсации и наказания виновных. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост» уже ведется расследование, могли ли тесные связи BP с федеральными инспекторами способствовать катастрофе. В суд на BP подано около 200 исков. Сейчас юристы решают, можно ли объединить индивидуальные иски в один коллективный. Подано 125 тысяч заявлений на денежную компенсацию. 239 миллионов долларов уже выдано. BP создала многомиллиардный фонд для оплаты расходов, связанных с последствиями экологической катастрофы. Компании придется уплатить миллиарды за ущерб 36 заповедникам, рыбному промыслу, туризму и другим секторам экономики Южных Штатов. Впереди очистка от нефти береговой полосы длиной более 1000 километров. Песчаные пляжи очистить не так трудно, как заросшие травой болотистые низины и узкие каналы. Сколько времени потребуется на это? Руководитель операции по очистке залива отставной адмирал Тад Аллен говорит: «Уборка разлившейся нефти может продлиться по крайней мере до осени. Отдельно ведется уголовное расследование в отношении как компаний BP, Transocean и Halliburton, так и отдельных юридических лиц. Подозреваются такие преступления, как подкуп, взяточничество, подлог инспекционных документов». Политические комментаторы с горькой иронией замечают, что 100 дней катастрофы по вине BP отмечены по крайней мере одним успешным актом компании – увольнением Тони Хейварда, которого отправили в почетную ссылку в Сибирь. Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том, где она. Океанографы опасаются, что морским течением нефть может быть отнесена на восток до островов на южной оконечности Флориды и на запад до берегов Техаса. Истинные масштабы вреда, нанесенного природе и человеку крупнейшим в истории разливом нефти, можно будет оценить спустя много десятилетий.
Рассказывал Ян Рунов. О том, как далее будет развиваться ситуация, в эфире «Радио Свобода» размышляет эксперт, глава одной из американских компаний, которая занимается проектированием и установкой морских буровых платформ, Владимир Рапопорт, с которым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Ситуация, которая сложилась, трагическая, на самом деле, ситуация, которая сложилась вокруг Мексиканского залива, заставила очень многих людей, которые всегда были против бурения на большой глубине, еще раз заявить о том, что вот подобного рода добыча нефти очень опасна, и что нужно вообще по возможности ее прекратить. Опаснее ли бурить нефть, добывать нефть на большой глубине, чем в любых других условиях?
Нет. Прежде всего, вы правильно сказали, что люди, которые уже протестовали против бурения, сейчас протестуют против бурения. Но они уже протестовали. Люди протестовали против любого бурения в океане. И таких людей было много. История, на самом деле, история аварий и с выбросами в море, особенно в Штатах, очень хороша. В смысле, с точки зрения нефтяной промышленности. Самый большой выброс, или вообще большой последний выброс, был в 1969 году в Санта-Барбара, после чего Калифорния запретила бурить в море. За ними последовала Флорида и многие другие штаты, где до сих пор не разрешают бурить. После 1969 года технология, при том, что в 1969 году бурение проводилось на глубине около 100 метров, это считалось глубоко. И после этого технология настолько улучшилась, были созданы совершенно новые аппараты и устройства, которых раньше не существовало. Но параллельно с этим промышленность шла глубже и глубже в море. И развивались технологии, которых раньше просто не было. Пример надежности всех этих технологий. В 2004-2005 году через Мексиканский залив прошли невероятные ураганы, сила которых превышала все, что когда-либо было раньше, как Катрина, Рита, другие. Порушилось при этом очень много платформ, сотни платформ, но не было никаких выбросов нефти. Об этом просто не принято говорить. На самом деле, рекорд, индустрия рекорд очень хороший в море. Тут просто соединилось много факторов вместе, и это просто трагедия, которая в значительной степени произошла из-за 2-3 человек, которые пытались сэкономить 15 центов.
Помимо того, что называют человеческим фактором на таком суконном языке, наверняка есть и технологические уроки из этой катастрофы. Насколько нефтяники готовы эти уроки учесть, и каковы они?
Дело в том, что нефтяники многие из этих уроков уже выучили. И то, что делало BP, уже то, что мы знаем сейчас из отрывков, другие, скажем, нефтяные компании, как Shell, Exxon, этого не делают. И BP, как правило, это не делает. Они сделали, пока это, так сказать, слухи, но несколько шагов, о которых говорят специалисты, были очень рискованными. Поэтому, если вы, скажем, спросили то же самое в компании Exxon или Shell, там Chevron, они бы вам сказали, что мы такого никогда не делаем. Поэтому считать, что это был результат состояния нефтяной индустрии, это будет неправильно. Это состояние психологии отдельно взятых 2-3 человек и компании, которая где-то на них, видимо, давила сэкономить деньги. Они уже теряли около 20 миллионов на этой скважине, и они пытались пересечь улицу в неположенном месте.
Это был американский эксперт Владимир Рапопорт. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Чехии уже несколько месяцев специалисты обсуждают, каким должен быть чешский язык 21 века, чтобы он не имел оттенков дискриминации, в первую очередь по половому признаку. Задуматься о правилах словесного равноправия полов чешских языковедов, учителей, журналистов и чиновников принуждает директива Европейской комиссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Европейская комиссия еще в 1990 году рекомендовала странам-членам ЕС исследовать устаревшие к нашему времени дискриминационные словесные формы и словосочетания и заняться реформированием языка. Вступив 6 лет назад в Европейский Союз, Чехия обязалась следовать этим указаниям. Недавно Министерство образования, молодежи и физической культуры страны опубликовало пособие, в котором разбираются лингвистические аспекты равноправия полов, а также некоторые конкретные слова и фразы. В 80-страничной брошюре, например, есть критика принятого в средствах массовой информации разделения государств на страны третьего мира и все остальные. По мнению авторов, это обозначение принижает некоторые азиатские, латиноамериканские или африканские страны и при этом не дает права европейским государствам считать себя странами, что называется, первой лиги. В брошюре разбирается и довольно часто употребляемое в прессе и носителями чешского языка слово «русские», применительно ко всем национальностям, живущим на территории России. Так как аналога слову «россияне» в чешском языке нет, то авторы предлагают применять словосочетание «жители Российской Федерации». Но большая часть публикации посвящена гендерной несбалансированности чешского языка. Например, использованию мужского рода при указании профессий, если речь идет о женщине. Учитель Ганна Малкова вместо учительница и так далее. Однако некоторые слова в чешском языке не имеют аналога женского рода. В этом случае авторы предлагают пойти более длинной дорогой, использовать гендерно выверенное словосочетание. Рассказывает одна из трех авторов публикации, лингвист Яна Валдрова.
Это пособие дает примеры разнообразных выражений. Публикация помогает понять, что достаточно сосредоточиться на слове, и отыскать нужную форму не составит труда. Она имеет образовательный характер и объясняет, почему необходимо обращать внимание на такие явления в языке, почему все-таки стоит использовать гендерно-корректный язык, и как конкретно это можно сделать. Это не косметическая коррекция. То, как мы используем язык, очень важно.
Как изъясняться правильно, объясняет языковед Мартин Пешек.
Если говорить в общем, то равноправие мужчин и женщин в чешском языке можно достичь использованием женской формы во время упоминания профессии и функций. Конечно, в языке существуют и формы, не позволяющие избежать гендерного неравноправия. Например, собирательный мужской род у существительных. Вкратце это означает обозначение представителей мужского и женского пола существительным мужского рода. Например, когда мы говорим «учителя получат надбавку к зарплате», то мы имеем в виду как учителей мужского пола, так и женского.
Всехни учителя, а всехни учительки.
Как раз в существовании собирательного мужского рода у существительных авторы пособия усмотрели наибольшее зло. По их мнению, в чешском языке, если говорить о группе, то нужно использовать словосочетание. Например, не просто студенты, а студенты и студентки. Иначе складывается впечатление, что речь идет исключительно о мужчинах. Языковед Мартин Пешек считает, что не обязательно неукоснительно следовать всем приведенным в публикации примерам.
Это пособие скорее рекомендация, которая не имеет директивного характера, как и кому отныне следует говорить. Во вступительной статье об этом пишут и авторы. В тексте не разбираются все случаи, которые могут возникнуть при коммуникации. Это скорее материал для размышления над некоторыми ситуациями, когда можно было бы изменить употребление некоторых языковых клише.
Довольно сложной, гендерной, как называют ее авторы публикации, особенностью чешского языка является непременное применение окончания «ова» ко всем женским фамилиям. Для примера, Мишель Обама по-чешски «Мишель Обамова», в то время как фамилия ее мужа остается неизменной. Иностранца подобное правило может ввести в заблуждение, так как фамилии известных актрис, режиссеров и политиков женского пола часто искажаются до неузнаваемости. Не помогают даже доводы, не имеющие под собой гендерного обоснования. Если речь идет о женщине-иностранке, ее фамилия указывается просто неправильно и, вполне возможно, против ее воли. Однако даже несмотря на стремление к половому уравниванию, большинство чешских лингвистов выступают против отмены этого правила, так как считают, что носители языка не смогут разобраться, о ком идет речь – о мужчине или женщине. А языковед Роберт Адам в одной из критических статей, появившейся в крупнейшей чешской газете «Днес», назвал упомянутую брошюру гендероцентристской, а функциональность нормы и общепринятость языка в тексте этого пособия, по его мнению, не принимаются во внимание авторами. С ним согласны и лингвисты нескольких чешских университетов, обратившиеся в Министерство образования с открытым письмом, в котором просят провести экспертную оценку пособия членами Института чешского языка. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе поговорим в основном о том, возможно ли привести в порядок всю дорожную сеть России к 2015 году, как это обещают кремлевские чиновники. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».